Продолжаем исследовать историю античности, и мы снова в Солнечной Индии. В Солнечной Индии эпохи становления Кушанской империи. Происхождение Кушан – это большой вопрос, он не вполне однозначен, хотя совершенно точно понятно, что это юэджи китайских летописей, точнее говоря, правильнее сказать, часть юэджи, но археологической однозначной ясности с этим пока нет. И вот и археологические памятники, и нумизматические материалы Кушанской эпохи начали изучаться более 100 лет назад. Но, однако, до сих пор не все страницы этой истории изучены. Имеющиеся материалы говорят ясно о том, что первоначальным ядром государства Кушан была именно Бактрия. Напомню, участок, который является сопряжением современного Туркестана, Узбекистана и части Афганистана. Именно оттуда кушаны распространились и в Афганистан, в Большой Афганистан, и в Индию. Первый этап образования Кушанского царства в основном в письменном виде освещают китайские источники. Судя по данным истории младшего дома Хань, есть такая очень известная летопись, которая по-китайски звучит как Хоу Хань Шань, Бактрия была завоевана юэджами, которые образовали там 5 царств, 5 владений, одно из которых по-китайски Гуйшунь, то есть, собственно, Кушаны, вскоре покорило 4 других. Вот такая вот вполне обычная для древности история. Каковые события происходили примерно в 140-128 годах до нашей эры? Почему я говорю примерно, запомните это, практически вся абсолютная хронология истории Кушанской империи, особенно в ранний период, очень спорна. Просто потому, что самые разные источники, а их описывают и китайские, и римские источники, и собственные индийские источники более поздние, дают несколько разные даты. И поэтому на раннем этапе очень сложно привязать конкретные датировки к конкретным именам. Все или почти все даты будут сильно плавающими. Поэтому, когда я говорю 140-128 года до нашей эры, поймите, это очень приблизительная хронология. Просто нам нужно иметь какую-то, хоть какую-то, чтобы не потеряться в реке времени. Как бы то ни было, китайский посол Джан Цань в 129-128 годах, возможно, в 126 году до нашей эры, застал Бактрию, которую китайцы называли Дахья, под властью Да Юэджи, то есть великих Юэджи, потому что существовали еще и малые Юэджи, которые проживали, кочевали в Туркестане. И это вполне сочетается с известиями античных авторов. Это Страбона и Помпея Трога, которого пересказывает известный римский автор Юстин. Согласно Страбону, племена, пришедшие из-за Окса, из-за Амур-Дарьи и Сыр-Дарьи, отняли у греков Бактрию, среди которых Страбон упоминает Асиев, Пассианов, Тохаров и Сакараулов. Помпей Трог называет племена Асиан, Сарауков и Тохаров. Вот вспоминаем тех самых Тохаров, о которых мы уже неоднократно упоминали. Очевидно, что античные авторы не знали о всем пути Юэджи и знали только о конце маршрута их продвижения, то есть в Бактрии. В очень пестрой, неоднородной группе племен, которая пришла на границу с Индией, с известной долей уверенности можно выделять именно ираноязычные племена, то есть родственники, прямые родственники скифов. Не вполне понятно, кто такие тохары. Очень может быть, что это были или прямо когда-то монголоязычные племена, или монголоязычные племена, утратившие свой язык и слившиеся в языковом смысле с своими ираноязычными соседями, или напрямую родственники скифов. Судя по всему, в начале своего существования на территории Бактрии кушаны считались вассальными местным индогреческим царям, о чем говорят материалы монет. Кушанские монеты известны с очень раннего времени, где имеется греческая титулатура тех или иных царей. И только впоследствии они получают собственную независимую кушанскую титулатуру. Но, впрочем, это вопрос открытый. Открытым же вопросом, кстати говоря, является и характер кушанского юэджского завоевания. – Конечно, изначально предполагали некий модельный способ контакта кочевников и оседлых жителей в виде беспринципного и одностороннего завоевания. Впоследствии раскопки Виктора Степановича Сориониди, это великий советский археолог, дали более сложную картину не только завоевания, но и мирной интеграции местных насельников и кочевых пришельцев, которые просто стали жить бок о бок. Однако при этом еще более новые раскопки дают и следы прямо завоевания, то есть разрушенных крепостей, сожженных городов. Видимо, это был некий сложный процесс, который нельзя мазать одной краской. Нет, это было не целиком мирное сожительство и мирная интеграция одного народа в другой. И нет, это не было только кровавое завоевание. Видимо, было и так, и это. Как это было конкретно, до конца мы не знаем по сей день, просто потому что 95% территории, где проживали изначально кушаны, еще не вскрыты археологами, пока они только проливают частички света на ту давнюю и плохо известную историю. Более-менее известны цари, которые правили кушанским царством на раннем этапе. И первый царь, этот довольно знаменитый персонаж в истории, Куджулак Атфис, когда кушаны владели территорией Гермея и потом некоторыми областями индопарфянских территорий в западном Пенджабе. Китайская летопись, уже упоминавшись нами, Хоу Ханьшу, сообщает о войне Катфиза с индопарфянскими правителями некоторых территорий Северной Индии. В первую очередь, конечно, современного Пакистана. Наверное, это можно обозначить именно так. Ядром государства при Катфизе оставалась Бактрия, но уже при нем есть постоянная экспансия на юг, то есть на территорию Индостана. Очень интересно, что современные исследователи обращают внимание на монеты царя Катфиза I, где аверс, где изображена портретно голова самого царя, чрезвычайно похож на римские монеты, в первую очередь на Августа, Тиберия и Клавдия, что ясно совершенно говорит о постоянных контактах с Римской империей, в первую очередь торговых контактах. Когда монеты стали изучаться еще более подробно, вдруг заметили, что они точно повторяют по весу римскую монетную систему. После чего вопросы о торговых контактах окончательно были сняты. Они были не просто, они были постоянными и очень широкими. Иначе совершенно не ясно, зачем кушанскому царю почти дословно воспроизводить римскую монетную систему в весовом смысле. И это значит, что именно на римскую монетную систему в торговом плане ориентировались вот те самые ранние кушанские цари. Преемнике Катфиза, Виме Катфизе, Катфизе II, кушанам удалось проникнуть до низовий Инда, а возможно даже до долины Ганга, где постоянно обнаруживаются монеты этого Раджи, что, впрочем, не может считаться полным доказательством того, что и долину Ганга частично завоевали в то время кушаны. Ну, а число письменных документов, в первую очередь эпиграфических, которые соотносятся с Катфизом II, очень невелико. Безоговорочная связь их с этим кушанским правителем до сих пор вызывает острые споры среди ученых. Когда правил Катфиз I и Катфиз II, то есть Куджула и Вима? Нет точного понимания этого в современной науке. Можно лишь условно принять одну из существующих хронологических схем. Правление Катфиза по ней относится к 25 году до нашей эры и 35 году нашей эры, а Катфиз II к 35-62 годам нашей эры, возможно, немножко позже. И вот на основе, только на основе сличения нумизматического и эпиграфического материала можно было прийти к заключению, что области по долине Инда и соседней территории перешли к кушанам окончательно после 60-х годов первого века уже нашей эры. Этим временем нужно бы датировать завоевание части Северной Индии при Виме Катфизе, при Катфизе II. Ну и вот наивысшего расцвета кушанская держава достигает при царе Канишке, который сменяет Катфиза II. И это имя одно из самых известных вообще в индийской традиции, потому что с ним связано немало как документального, вполне доказанного материала, так и легенд по преимуществу буддийских. Впрочем, достоверных данных, которые объективно позволяли бы судить о его деятельности, сохранилось не так, чтобы очень много. Хотя, Канишка I и его правление – это абсолютный факт, невозможно поставить под сомнение его существование и великие деяния. Просто потому, что правление Канишки ознаменовало новый вообще этап в существовании Кушанской империи. Показательно, что на эре Канишки, так называемой, датируются надписи, их обнаружено значительно больше 150, которые относятся к очень значительному времени, охватывающему 160 с лишним лет. То есть, Канишка-то сам уж давно не правил, понятно, никто не живет столько. А вот эра Канишки, по мнению его подданных, продолжалась. И само имя-то его вызывает острые споры среди специалистов. Просто, понимаете, у нас только что был Кадфис, Вима Кадфис, Каджула Кадфис. Это вполне нормальные индоиранские имена, которые могут быть у ираноязычных родственников скифов. Но вот тут появляются три царя с именем. Только не смейтесь, пожалуйста. Потому что, когда мы говорим «великий император», «великий царь», «великий завоеватель» по имени Канишка, потом Хувишка и Васишка, это у русскоязычного слушателя, конечно, не может вызвать ничего, кроме безудержного смеха. Ну, как может быть великий завоеватель по имени Васишка? Было бы еще Васятка, понятно, а то Васишка какой-то, или, например, Канишка. Однако, вот там, где есть суффикс «эшка», Канишка, Хувишка, Васишка, это значит, что, скорее всего, оно имеет отношение к слову «сак», то есть «шаг». Это был не «канишка», а «канишка», то есть «шаг» или «сак», «кани» или «шаг Хуви» или «шаг Васи». И это сразу говорит о том, что это другая династическая линия по отношению к кадфизам, у которых было совершенно иное династическое имя, которое явно совершенно указывает на смену династий, которые, может быть, были родственны, может быть, были не родственны вообще, имела место некая узурпация или занятие трона по прерыванию предыдущей династии. Мы об этом можем только гадать. Но просто не смейтесь над такого рода смешными именами. При Канишке империя Кушан достигает по-настоящему исполинских размеров. Очевидно, что к этому периоду к Бактрии и Индии присоединяются и многие территории Средней Азии. Плюс кушаны владели областями современного Афганистана, Пакистана, Центральной и Северо-Западной Индии, до самого Бихара и до реки Намады на юге. Не вполне, конечно, ясен вопрос о точных южных границах, индийских, в первую очередь, границах Кушанской империи. Есть мнение, что государство Канишки простиралась на юг до современного Декана. Вот посмотрите на карте, где это. Однако, это не вполне доказуемо. Можно предполагать, что при Канишке кушаны контролировали эти территории. Однако, местным, как это называли правители тогда, кшатрапы, это именно правители, происходящие из скифо-сакских родов, которые продвинулись до той территории. Вот эти вот кшатрапы, не сатрапы, а некоторые их производные, кшатрапы, умудрялись сохранять самостоятельность даже при высшем расцвете мощи Кушанской империи. Вполне возможно, они имели некие вассальные обязательства по отношению к более крупному и могущественному соседу. Однако, монеты Канишки обнаруживаются и в Бихаре, и в областях вплоть до штата Ориссы современного. Опять же, взгляните на карту. Однако, это вряд ли может говорить, что территория современной Бенгалии была включена в состав государства Канишки непосредственно. То есть, то, что они имели контакты и, возможно, были вассальны, то есть, подчинены мощным кушанским правителям, это, скорее всего, но вряд ли входили непосредственно под их власть. И, вероятно, при Канишке Кушанское царство вступает в конфликт с еще одним старшим соседом, а именно с ханьским Китаем из-за ряда территорий в районе Восточного Туркестана. Китайские источники, по крайней мере, повествуют о длительной борьбе, которая шла с переменным успехом. Из китайских же материалов мы знаем о продвижении Кушанской армии в Восточный Туркестан. Причем китайцы насчитывают в Кушанской армии аж до 70 тысяч человек. Что, конечно, не может быть нами принято за абсолютно точное число. Скорее всего, оно очень сильно завышено. Как бы то ни было, армия была очень большая, и Кушанская армия не могла прокормить себя в скудных землях Восточного Туркестана и вынуждена была повернуть домой, несмотря на очень успешные действия против китайцев, которые терпели в войне явное поражение. Причем население областей не раз поднималось. Не раз поднимала антикитайские восстания, только поэтому кушанам и удалось закрепиться впоследствии на данной территории. И вот индийская и китайская летописные традиции связывают с именем Канишки Великого захват бассейна реки Тарим. И есть такая легенда, что Канишка получил заложников от племен, которые занимали земли к западу от Желтой реки. Конечно, сведения эти вряд ли документально достоверны, очень сложно судить вообще, насколько они правдиво отражают реалии истории. И нам очень сложно судить и о результатах окончательной борьбы за Восточный Туркестан. Однако, факт активной внешней политики самого Канишки не вызывает никаких сомнений. И огромная держава, в самом деле исполинская, нуждалась в более стройной системе государственного управления. И кушаны, недолго думая, заимствовали ее. В самом деле, зачем что-то придумывать, если можно украсть уже готовое? У своих предшественников, у индосаков и индопарфян. В первую очередь, конечно, это институт кшатрапов, то есть сатрапов. Из надписей Канишки мы знаем о пребывании в районе современного Варанаси чиновников, которые имели прямо титул кшатрапов. И маха-кшатрапов, то есть больших, великих сатрапов, которые являлись наместниками царя. То есть, как бы мы сказали, наверное, в традиции 19 века России генерал-губернаторами. Судя по их именам, все это были бактрийцы. А почему? Да просто потому, что ядром государства Кушан была именно Бактрия, причем это очень культурная местность с гигантской давней письменной традицией. То есть, там была масса грамотного населения. Чиновники пользовались большой властью и зачастую добивались большой самостоятельности. Причем кшатрапы особенно усилились при более слабых преемниках Канишки – Хувишке и Васишке. Годы правления этого царя – это расцвет, настоящий расцвет Кушанского царства. И торговли, и ремесла, и крайнего оживления городской жизни. Колоссальное развитие получает торговлю с Римом. Купцы из Кушанской империи выступали не посредниками между Большим Востоком и Большим Западом, то есть между Китаем и Римом фактически. Не исключено, что упоминание о прибытии в Рим при императоре Траяне в 99 году послов из Индии – это мета, типичный маркер проявления такого рода контактов. Хотя, конечно, под Индией римские авторы первого века нашей эры могли понимать земли, которые лежали на побережье Красного моря, Персидского залива и далее чуть ли не вплоть до Китая. То есть, это не факт, что именно из земель Канишки прибыли в тот момент послы, отмеченные в римских источниках, дошедших до наших дней. Согласно китайцам, китайским источникам, столицей державы Канишки был город Пурушапура, ну, современный Пешавар, который играл очень важную экономическую и политическую роль в северо-западных областях государства. Канишка – это не просто государь, причем вдумайтесь, это государь, завоеватель, потомок завоевателей, который проводил очень активную военную политику, в том числе на территории Индии. И при этом он явился восприемником и одним из покровителей буддизма, которого современные буддисты считают одним из святых покровителей вообще буддийской религии, наряду с Ашокой Первым, который сделал в империи Маурьев буддизм государственной религией. С ним связываются вообще очень важные события в истории этого вероучения. Но не только. Кроме того, деятельность знаменитейших буддийских ученых и философов, которые существовали под покровительством Канишки. Это и Васумитра, и Матричета, и Нагарджуна. Ну и повествования о Канишке как о праведном буддисте сохранились и в индийской, и в тибетской, и китайских традициях, а также центральноазиатских текстах на сакском, сагдийском и уйгурском языках. Не просто так это был человек для буддистов, прямо скажем. Особенно если учесть, что и тибетцы, и индийцы, а в первую очередь южноиндийские современные буддисты, и китайские буддисты упоминают этого правителя в качестве святого. Это имя получило чрезвычайную популярность в более позднее время, что нашло даже в отражение в трудах Аль-Бируни, арабского автора, который следовал в своих писаниях за некоторыми северобуддийскими сказаниями. При Канишке, как считается, был созван Четвертый Всебуддийский собор, который установил некие догмы данного вероучения. Происходил он в Кашмире. На основании письменных источников, которые отражают буддийские традиции или буддийскую традицию, современные исследователи делают вывод, что буддизм при Канишке был государственной религией во всех областях империи. При этом данные нумизматики и эпиграфики позволяют утверждать, что религиозная политика этого царя отличалась огромной терпимостью. И я бы даже сказал, наверное, экуменистичностью, потому что хотя Канишку и объявляют праведным буддистом, и более того, святым буддистом, сам он, скорее всего, буддистом по-настоящему не являлся. Скорее всего, это был нормальный правитель скифского корня своего времени, который с равным успехом исповедовал огнепоклонническую религию там, где это было выгодно, например, на территории Бактрии, буддизм там, где это было выгодно, на территории Индии, и вполне мог исповедовать что-то наподобие зороастризма в парфяно-персидских областях собственной империи. То есть, это был настоящий экуменист, что было весьма выгодно для правителей своего периода. Если мы посмотрим на римских коллег Канишки первого, то мы тоже увидим не вполне понятные религиозные воззрения многих римских императоров и их приближенных, которые могли на людях исповедовать одну религию, при этом то, что мы знаем по материалам греческих легенд и мифов, и при этом оставаться в тайне митраистом, то есть поклонником одного из зороастрийских богов Митры. Что-то похожее, скорее всего, было и при Канишке, просто буддийская традиция имеет очень богатую письменность, и поэтому мы о нем знаем в первую очередь, как о представителе буддийской религии. Хотя, повторюсь, эпиграфика в остальных, то есть надписи, высеченные на стенах, скалах, стелах и так далее, в других областях его империи и данные нумизматики позволяют нам говорить о том, что он исповедовал далеко не только буддизм. И буддизм был одним из выгодных для него религиозных инструментов управления собственной империей. Как бы то ни было, при Канишке было сооружено какое-то исполинское количество буддийских ступ. Это форма буддийского храма или, как бы мы, наверное, сказали правильнее, пара храма, потому что ступа не имеет никаких внутренних помещений, где можно было бы производить богослужение. Это некая стела, вокруг которой на природе собирались верующие прихожане. И вот эти ступы имеют место быть далеко не только в Индии, но и на территории Бактрии, например, на территории современного Узбекистана, где сохранилось их некоторое количество. То есть, именно государственные этой религии, скорее всего, учитывая распространение буддийских религиозных зданий, считалась именно буддийская религия, которая, впрочем, насильно не навязывалась никому из подданных. При этом огромные статуи в Бамиянском ущелье, на которые были потрачены совершенно исполинские ресурсы, заказанные при Канишке Первом, скорее всего, говорят, что да, эта теория о государственном характере буддийской религии имеет максимальную доказательную базу, потому что ни зороастрийских, ни каких-то примитивных огнепоклоннических алтарей, статуй, изображений такого размера при Канишке не было. Поэтому, да, скорее всего, буддизм являлся именно государственной религией и был распространен по всей территории Кушанской империи, которая доходила едва ли не до Каспийского моря, повторюсь, на какой-то момент. Что было дальше с кушанами, поговорим в следующий раз. На сегодня все. Оставайтесь с нами, продолжаем исследовать историю античности.